чем мы говорили в прошлый раз, кто помнит? Главная тема, как бы, в чем заключалась? Кто помнит? Слово Божье, да? Авторитет и сила Слова Божьего. Почему мы действительно можем доверять Слову Божьему? Говорили о том, что Иисус Христос, Он есть это Слово. И сегодня мы просто будем дальше говорить, потому что если мы уже поняли важность изучения Божьего Слова, а с чего же начать? С какой части? Ведь Библия действительно большая книга. Или начать читать Ветхий Завет. И знаете, иногда люди, открывая Евангелие от Матфея, особенно там, где родословно, на этой же странице и закрывают, потому что оно кажется большим, оно кажется непонятным, оно кажется неинтересным. Но вы знаете, Библия действительно мудрая книга. И если мы с вами вообще говорим о том, что мы с вами, вся наша вера – это постройка, да? Я говорила вам пример, что чем выше здание, тем должен быть глубже фундамент и более основательнее, да? То есть, если это сарай, конечно, там фундамент особо не нужен. Но если это небоскреб, то фундамент должен быть по меньшей мере такой же глубины, как и сам небоскреб. То есть, все это очень важно. И когда мы говорим о фундаменте нашей веры, когда мы говорим о слове, действительно, да, слово – это фундамент. А с чего же начать? Если фундамент, то, наверное, если кто-то строил вообще, имел отношение со стройкой, то мы понимаем, что, особенно в Америке, да, строительство проверяется. То есть приходит инспектор, и он дает разрешение, да, то есть все ли хорошо сделано, все ли хорошо закончено, вот Сергей, наверное, знает. То есть нужен особый пермит, да, пермит. И я думаю, что самое главное, наверное, если это строительство, на что посмотрит инспектор, хорош ли фундамент. То есть, если фундамент шаткий, знаете, то уж там как бы ни изгалялись и какой бы дворец ни строили, что толку с этого, да? И, конечно же, есть какие-то ГОСТы, как у нас называлось, это дело стандарты, точно так же и в Америке. И поэтому сегодня мы будем говорить о такой вещи, без которой, в принципе, все остальное не имеет смысла. И очень часто говорят так, что, ну вот я уже как бы верующий, но особо ничего в жизни моей не происходит, Бог не действует, и я верю, 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 наверное, веры моей не хватает, и вообще как бы я ожидал или ожидала совсем другого. Давайте мы откроем Евреям 6 глава с 1 по 2 стих. Господь такой мудрый, что Он дает нам список и перечисляет с 1 по 6 пункт, как мы вообще должны строить. И этот список, он идет в определенной последовательности, да? То есть можно найти ответ на любой вопрос в Библии, и даже та последовательность, которая в жизни христианина, верующего человека, должна быть. Вот она должна быть таким образом. Давайте мы почитаем. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». О чем здесь говорится? Мы видим, что Павел, он как бы выговаривает, да, евреям, и он говорит, что поспешим к совершенству и не будем снова повторять одно и то же, то, что мы уже должны были знать и сделать. Здесь сказано, не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел, номер один, вере в Бога, два, учение о крещениях, заметьте, в множественном числе, три, возложение рук, четыре, воскресение мертвых, пять, и суде вечном, шесть. То есть это те вещи, которые мы с вами должны понять, пройти, скажем так, нашим христианским путем, да? И вот сегодня мы как раз поговорим пункт номер один, да? Обращение от мертвых дел. В английском переводе сказано покаяние, repentance, да? То есть начало всего вот этого учения Христова, нашей веры, оно должно быть заложено первое в покаянии. Обращение от мертвых дел. Что мы можем наблюдать сейчас в церкви? Что люди, подвергнувшись какому-то эмоциональному всплеску, да, может быть, это энкаунтер, может быть, какое-то служение, может, известный проповедник приехал, может быть, что-то его там где-то коснулось, и вот происходит всплеск эмоций. И он вроде бы как кается, просит прощения за свои грехи, и таким образом он говорит: все, я покаялся, теперь я дитё Божие, но живет, как и дальше жил, продолжает жить своей жизнью. И получается, что на самом деле покаяние для него это эмоциональная какая-то волна, которая накрыла, а потом она ушла. Прошло некоторое время, и он уже забыл о том, что он сказал в церкви перед Богом, может быть, перед братьями, сестрами, пастор, да, то есть были свидетели, пообещал, и такой человек раз, и опять возвращается на круги своя. И мы с вами можем наблюдать как бы даже за историю нашей церкви, когда многие люди обещали, многие люди и принимали водное крещение, но где они сейчас? Где они сейчас? Значит, что-то было понято не так. А понято было следующее, что если я сейчас это сказал, то как бы уже автоматом на небесах мне поставлена галочка. Пожалуйста, слушайте это очень внимательно, не отвлекайтесь. И мы должны с вами просто, знаете, разбить эту ложь, потому что от автоматического повторения молитвы грешника, покаяния, да, молитвы покаяния, ничего может не произойти совершенно. Конечно, если это было осознанное решение, и человек действительно раскаялся в своей жизни и отвернулся от старой жизни, тогда действительно идет изменение, трансформация, человек спасается, рождается свыше и так далее, да? Но когда это действительно было что-то на эмоциях, было что-то, ну вот, нашло, и он возвращается опять, как сказано в Писании, возвращается на блевотину свою, то есть это сказано грубо, но он возвращается к старым делам, к старой жизни, да? И вот получается, что первое, самый первый пункт, напишите, так и напишите, покаяние или отвращение от мертвых дел, обращение от мертвых дел. Значит, получается следующее, что же происходит? Вообще, когда вот я даже разговариваю с кем-то, с людьми, с христианами, я вижу, что одна из основных таких проблем – это проблема то, что нету посвящения у человека. То есть то, что он вроде бы говорит, что он верующий, но он не посвящен полностью Богу. И запишите себе где-нибудь, что покаяние – это не эмоция, но это шаг воли, это волевое решение. Когда, дорогие мои, мы с вами выходим замуж или женимся, мы действительно посвящаем свою жизнь нашему супругу или супруге, да? И какие бы там ни были перипетии, мы верны остаемся. Но с Богом мы почему-то играем, и с Богом, нам кажется, мы повторили эту молитву, автоматически меня записали в книгу жизни, и все. Нет, это волевое решение. Покаяние – это решение воли, да? То есть это не эмоция совершенно, потому что, опять-таки, эмоции настолько изменчивы. Ученые, все психологи говорят, что это зависит от многих вещей. Сегодня, в понедельник, ты если на эмоциях посвятил вроде бы как свою жизнь Богу, сегодня у тебя хорошо, ты идешь за Богом, завтра плохо, ты уже начинаешь сомневаться, да? Сегодня, как бы, тебе кажется, Бог благословил, завтра происходит какая-то проблема, Бог, ты где? Начинаются обиды и претензии. Поэтому мы сегодня рассмотрим само это слово «покаяние». Но имеет... На каких языках написана Библия, мы с вами говорили? На каком? На греческом, Новый Завет и Ветхий Завет на иврите, да? На иврите. И мы сегодня рассмотрим, что вообще, каким образом слово «покаяние» оно употребляется и что оно означает. В Новом Завете, напишите себе где-то, покаяние переводится как изменение мысли. Изменение мысли. И слово так звучит, метаноин, то есть изменение мышления, передумать. То есть человек жил одним образом, жил для себя, жил по каким-то своим там вымышленным идеям, стихиям, то, как мир говорит, но вдруг он меняет образ мысли свой. И это может быть, конечно, длительный процесс, но принимается решение. больше жить, как я жил, я не буду. Я буду идти за Господом. То есть суть покаяния в Новом Завете не есть эмоции, а есть решение. Человек принимает решение. И пусть там хоть что, играет музыка или какой-то там плачут все вокруг, вообще слезы, это не показатель, друзья. Я видела так много людей, которые у креста на коленях стояли на энкаунтере и плакали, и вообще там в соплях, слезах, и они потом исчезли из церкви. Это решение. Решение точно так, как я вышла замуж, все, у меня один единственный муж на всю жизнь. Точно так же ты заключаешь с Богом завет. Ты не контрактник, да, как Шаповалов говорил эту проповедь, контракт или завет. Ты не просто у него в найме у Господа. Ну, Господь, я отслужу как бы в воскресенье, а с понедельника по субботу буду жить, как хочу. Нет, это раз и навсегда человек принимает решение. А что в Ветхом Завете, как слово покаяние звучит? Напишите, в Ветхом Завете это разворот, повернуться и пойти в другую сторону. То есть вот человек шел по своей греховной жизни, да? И он шел как раз от Бога, но вдруг он разворачивается и идет к Богу. То есть он разворачивается к Богу лицом. То есть вот слово покаяние в Ветхом Завете – повернуться, вернуться, возвратиться, да? Развернуться. И только когда слово покаяние мы рассматриваем вот так, как бы вкупе значение Нового Завета и Ветхого Завета – тогда оно обретает смысл. То есть тогда мы понимаем, что значит это внутреннее мое решение. Я принимаю решение внутри, да, по Новому Завету. Это получается, я принял решение внутреннее, поменял образ мыслей моих. И внешне я разворачиваюсь, и я иду по направлению к Богу. А раньше я был к Нему спиной. И когда оно все вместе, тогда оно действительно работает. И получается так, Марк, 1 глава, 15 стих, сам Иисус говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. То есть не проблема, что у тебя мало веры, а проблема в том, что ты так и не покаялся, что ты не отдал свою жизнь Богу, что ты не развернулся от старой жизни, что ты продолжаешь мыслить мирскими категориями, что ты продолжаешь кормить свою душу мирским телевидением, интернетом, чем угодно. То есть ты живешь старой жизни, ты не покаялся, не произошел вот этот толчок, это решение. И вы понимаете, что сейчас происходит? Большинство христиан такой логикой как бы думают. Ну мы верующие, да, что Бог нам может дать? И одна из величайших ошибок, когда мы евангелизируем людей и говорим, ты приди к Богу, Он тебе даст и то, и здоровье, и благосостояние, и счастье, и радость. Это все да и аминь. И когда человек думает только об этом, что взять, а не то, что он дает Господу, вот в этом проблема. Здесь начинаются проблемы. Потому что, знаете, человек привыкает к этому, ожидание только от Бога. И в определенный просто момент он уже любое, как бы, знаете, предложение или какое-то поручение, он тестирует. А что мне от этого? А я получу что-то? Ну хорошо, я послужу. А Бог же меня должен наградить, да? Или вот, то есть, вот идет неправильный мотив сердца. И вы знаете, а на самом деле должно быть так. Если я это сделаю, чем я прославлю Господа? Прославится ли Его Царство? Прославится ли Господь через эти какие-то вещи, слова, поступки и так далее? То есть не я мне мое, а для Господа, для Царства. Поэтому мы с вами должны пересмотреть и то, как мы говорим людям, как мы им евангелизируем и что мы им обещаем. Я слышала, как в Корее, в Китае там говорят открытым текстом, приди к Богу, ты потеряешь все. Ты потеряешь, может быть, свою позицию на работе, ты потеряешь какие-то бенефиты, ты можешь быть отверженным обществом. То есть там говорят правду. Мы, слава Богу, живем в такой стране, где нет гонений, да, но мы вот обещаем это царство. На самом деле Господь сказал, что такое царство. Это не пища и питье. Окей, дальше. Самый яркий пример. истинного покаяния. Это притча о блудном сыне. Давайте мы откроем Лука, 15 глава, с 11 по 32 стих. То есть, вот это, знаете, эгоистический такой подход из-за того, что человек так и не покаялся. Человек верующий продолжает, вроде бы как верующий, но он продолжает думать, а работает оно для меня или нет? Оно должно работать прежде всего для Бога, для Царства Его. Даже если оно нам не сильно нравится и не сильно угодно, на самом деле главное, это чтобы оно работало для Господа Бога. Поэтому, как я еще раз говорила уже, еще раз скажу, что многие проблемы у людей, христиан, потому что нету покаяния истинного в самом начале, и нету посвящения. И вот смотрите, история блудного сына. Значит, мы с вами помним, что там было, да? Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. И дальше. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Чтобы мы с вами понимали вообще унижение этого молодого человека и всю ситуацию, мы видим, что он пошел пасти свиней. И все прекрасно понимают, что такое свинья для еврея. Да? То есть это не чистота, это оскорбление, это очищение, которое нужно вообще. И представьте, до какой планки он упал, что он согласился пасти свиней. Да? И мы видим вначале, что его отец был достаточно состоятельным человеком, то есть он дал ему имение. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. То есть это вообще унижение. Он рад был питаться вот этими, я не знаю, что там, чем там свиней кормили, отходами или что, но факт тот, что ему даже этого не удавалось покушать. И вот представьте, он весь оборванный, грязный, в лохмотьях, голодный, промотавший все состояние отца. Вы знаете, кто-то говорил вообще, что эту притчу не надо было называть притчей о блудном сыне. Ее нужно было назвать притча о милостивом отце, о милостивом и прощающем. Я с этим согласна. И вот смотрите, мы сейчас можем проследить вот эти две стороны решения, две стороны покаяния, которые были сделаны, да? Что произошло дальше? Можно дальше. «Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред тобою». Что это, эмоция или решение? Это пришло осознание, это пришло просветление, это пришло решение, внутреннее решение в сердце этого молодого человека, что в каком же просто страшном состоянии я нахожусь, да, и постыдно. Но он принимает решение пойти к отцу, да, попросить прощения. И потом вторая сторона покаяния – внешний акт. Он идет, да, и уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. То есть он это внутри себя принимает вот это решение. И встал, и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. И вы знаете, вот эта картинка, это действительно, она такая яркая иллюстрация нашего Отца Небесного. Потому что даже в то время, вот когда мы где-то там, знаете, непонятно чем занимались и грешили, разве Бог нас не видел? Он видел. Но он действительно терпеливо ждал. И здесь сказано, что он побежал к нему навстречу, да, побежал к нему. То есть он там был старенький или как, но он побежал, он с такой радостью, пал ему на шею, целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». И вот здесь мы видим действительно прообраз нас с вами. Потому что мы все некогда отошли от Бога, да, мы все родились во грехе, и мы не знали Бога. Мы, можно сказать, были повернуты к Нему спиной. Но в определенный момент Господь просто действительно положил нам на сердце, и произошло вот это просветление, да, сказано, Он пришел в себя. Точно так кто-то из вас, может быть, это просветление так и не произошло. То есть до сих пор люди могут даже ходить в церковь, но считать себя вполне как бы нормальными, хорошими людьми, да, как бы, ну вот такая, знаете, интеллектуальная вера у человека. Но опять-таки Господь сказал, покайтесь и веруйте, да. Первое – это обращение от мертвых дел, это покаяние. И вот мы видим, что Он действительно, Он остановился, Он поменял свое мышление, то есть перед этим Он думал, наверное, да что мне там, папа, все смогу, да. И мы видим, что Он полностью меняет свое мышление, и Он поворачивается домой, точно так мы с вами повернулись к нашему Господу Богу, да, и мы на пути в Его небесную страну, мы идем к Нему. И вот Он пошел точно так же, да, то есть мы видим вот эту вот яркую картинку, она дает нам действительно такую, знаете, иллюстрацию. Я хочу сказать, что посмотрите отношение отца, да, ни упреки, никаких там слов обидных, балбес, где ты шлялся, все промотал, да, как бы сказали люди, нет, вообще обнял, поцеловал, одел перстень, дал одежду, еще устроили парди, да, устроили обед в честь возвращения сына. И вот это характер нашего Господа Бога. Но перед этим было искреннее покаяние. То есть искреннее покаяние. Действительно, когда покаяние от всего сердца. И я хочу сказать, что действительно истинное покаяние и сокрушение, оно стоит того, чтобы Господь действительно все сделает для нас, начиная даже от благословения здесь, на земле, и заканчивая вечностью, да, небом, царством, Иерусалимом золотым. Все. Но мы не идем за этим, мы идем за Ним, потому что мы любим Господа Бога. Да. Я хочу сказать, оно того стоит. Истинное покаяние, оно открывает вот это сердце Отца. Но тогда, когда человек действительно в гордости, он говорит, ну я ничего плохого не... Ну что, как бы, я нормальный. Да нет. И проблема в том, что если нету сокрушения, если нету посвящения, да, то не будет ничего другого. То есть, если здесь в Писании сказано, оставивши начатки учения, не будем снова обращаться, да, учению, обращению от мертвых дел, это номер один. Потом вера идет, крещение и так далее. То есть, если человек остается и живет опять старым своим мышлением, он совершенно не отвернулся от прежней жизни. Можно ли сказать, что такой человек верующий вообще? Можно ли сказать, что он спасенный? И мы часто, знаете, мы просто в замешательстве, потому что человек говорит, я верю, он может петь, танцевать, молиться, все что угодно, ходить в церковь. Но мы видим, что он живет как мирской, полностью как человек этого мира. О чем это говорит? То, что человек никогда не покаялся. Он никогда не раскаялся, не произошла вот эта трансформация его разума. Ничего не произошло. Окей, дальше. И вот здесь, кстати, такой тоже пример мы можем привести, когда мы сравниваем покаяние и раскаяние. Знаете, вот раскаялся Иуда. Матфея 27:3-4 мы читаем про Иуду Искариота, который предал Иисуса, да, и там сказано так, «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам». То есть мы видим, раскаялся, это не покаялся, да. То есть иногда, ну как бы, даже вот у нас кто-то просит прощения, ну прости, конечно, мы прощаем, и нам кажется, человек раскаивается, да, но когда он продолжает снова и снова и снова делать это, мы понимаем, что он не понимает, он не хочет с этим расставаться, он раскаивается. Вот подобным образом раскаялся Иуда, и здесь нету слова покаяние метаноин, да, а другое слово употребляется метамелин, греческое слово, и оно означает эмоцию, сожаление, горечь. Он, может быть, даже поплакал, да? И вот часто люди, когда в слезах, там нам кажется, ну все, ну вот действительно уже человек так уже сокрушается. Пусть нас это не обманывает. Пусть нас это не обманывает, потому что действительно и Иуда пережил сожаление. И Иуда пережил вот эту горечь. Тем не менее, не произошло покаяние, когда он пошел там, развернулся полностью от этой жизни, да изменил свой курс направления, то есть не произошло покаяние как такового. И Деяние 1.25 говорит, отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И мы видим, что он пошел и повесился, да. То есть, да, он пережил эмоциональное состояние, но не было вот этого решения воли, да. То есть это не было покаяние, это было раскаяние. И расскажу сейчас историю про раскаяние. Ну, типа как анекдот, да. Один человек купил попугая. И попугай был в таких не очень хороших руках, научился говорить плохие слова. И вел себя очень плохо. И ругался со своим хозяином. И, скажем так, матерился, говорил плохие слова. Хозяин пытался его изменить, включал ему классическую музыку, учил его говорить «спасибо», «пожалуйста», «до свидания», но ничего не действовало, ничего. И тогда в определенный момент хозяин рассердился и посадил его в холодильник. И попугай долго кричал там, ругался, бронился, потом раз – и затих, и тишина. И когда хозяин открыл холодильник, попугай стал с ним говорить очень вежливым тоном и говорит: «Я сожалею о соделанном, я раскаялся, я больше не буду себя так вести». Хозяин был удивлен и говорит: «Что такое, что случилось, что так на тебя повлияло?» А он сказал тогда, попугай этот: «А что сделала вот та замороженная турка перед тем, как она стала такой, как есть?» Вы знаете, вот это напоминает нам вообще нас. Как у нас что-то плохо в церковь, да? Как у нас что-то произойдет, страх какой-то, да? Как у нас проблемы, там, болезни, я не знаю, может быть, какие-то отношения крушатся, сыпятся. Мы к Богу. Мы даже можем раскаяться, да, мы даже можем попросить прощения, но покаяние не происходит. И мы, как этот попугай, я раскаиваюсь в своем поступке. И проходит время, и мы творим то же самое. Пока нас опять что-то не напугает и не встряхнет. И вот это, знаете, это действительно отрезвляющий такой пример и с Иудой, и с этим попугаем. Я не хочу, чтобы мы были, как этот попугай. Где-то что-то прижмет, и мы вроде бы к Богу. Но решение так и не созревает полностью посвятить ему свою жизнь. Я не пойму, почему люди боятся так этого. Почему? Они думают, что, я не знаю, тут будет какая-то инквизиция или что. То есть в чем страх? То есть они не боятся идти в ад, они не боятся потерять вообще, ну, как бы всю вечность провести в аду, но они боятся принять самое главное решение в их жизни. И это очень, очень просто действительно печально. Один человек молился с пастором и, ну, тоже вроде бы как каялся и говорил: «Господь, убери просто паутину греха в моей жизни». И вот он снова и снова повторял эти слова, а пастор потом уже не вытерпел и говорит: «Господь, да убей уже этого паука в его жизни». И вот мы точно так, знаете, мы берем последствия и просим, чтобы Господь избавил нас от какой-то паутины, там, финансовой, опять-таки, болезни или чего. Но мы забываем корень, самый главный. Что дьявол, он хочет всех убить, он хочет действительно, чтобы все пошли в ад. И вот это спасение, которое Господь предоставил, да, первый шаг, что должно вообще быть в вере, в жизни, это покаяние. Это покаяться в своих грехах, действительно отвернуться и идти за Господом. Это такое благо. И следующий пример. Знаете, Господь дает благодать. Господь вот он ждет. Он ждет длительное время, да, и он стучится и с этой стороны, и с этой стороны, и точно так в вашей жизни, наверное, Бог стучался множество раз, да, и Бог просто дает вот эту благодать. Но есть такой момент, когда Бог этой благодати лишает, да, то есть не то, что лишает, но происходит следующее, что наступает момент, когда ничего нельзя изменить. Конечно же, Господь Бог ведет и до самого конца просто, до последней минуты человек может покаяться, Но я хочу сказать следующее. История Исава, да, все помнят, Исав и Иаков. Исав – это человек, который пренебрег благодатью, он пренебрег первородством, да, он вернулся с поля, он первый сын в семье, старший, он был голодный, и он за чечевичную похлебку, он продает свое первородство. То есть он говорит, ну зачем вам мне надо первородство? То есть что он сделал? Он отверг Божью любовь, он отверг благословение, он отверг вот это первородство, он отверг все обетование Бога, которое было для него. Вот люди, бывает, делают то же самое, и просто этот момент, когда Бог стучится, когда Бог ждет, он просто обрывается, потому что Господь Бог, он ненавидит, когда действительно пренебрегают его благодатью. Вот просто, знаете, за чечевичную похлебку продают, и это ужасно, это ужасно. Конечно, есть у Бога терпение, есть у Бога ожидание, но потом Исав, как горько он не плакал, как он не проливал слезы, он уже ничего не мог изменить, он продал действительно Божью благодать. И таких Исавов немало и сегодня, знаете, пока что-то имеешь от Бога, все хорошо, пока удовлетворяется твое плотское удовольствие, все хорошо, да. И иногда люди, которые плачут перед Богом и вроде бы как приглашают его в свою жизнь, часто там, я не знаю, за спиртное, за сигарету, за укол, за деньги, за такую просто ерунду, они отрекаются от всемогущего Бога. Конечно, многие из них потом раскаиваются и понимают, что прозрели, но иногда они заходят очень далеко. И вот действительно единственный путь, мы должны с вами понять, к истинной вере – это покаяние. Покаяние и, как я сказала, первое – это переосмысление, изменение мышления. И второе – развернуться, отвернуться от старой жизни. Окей, давайте мы посмотрим, что в Писании сказано про покаяние. И в Новом Завете Марка 1:3-4 – это то, что мы уже читали, да? Но здесь более явно мы видим, что призыв к покаянию в Новом Завете начинается с призыва Иоанна Крестителя, да, с его служения. И мы знаем, что он делал. Он призывал именно к покаянию. «Глаз вопиющего в пустыне». Это вообще идет цитата даже с Ветхого Завета. «Приготовьте путь Господу». Вот точно так мы с вами. Мы не можем, как бы не покаявшись, не отвернувшись от старой жизни, говорить: «Господь, ну ты же дал мне обетование, что ты не делаешь вот это, вот это, вот это?» Но ты не приготовил путь Господу. Ты не покаялся, ты не развернулся, да, ты не перестал мыслить так, как ты мыслил раньше. «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». То есть здесь был призыв Иоанна ко всему Израилю покаяться, да, и это было как подготовка к приходу Мессии. И пока Израиль не покаялся перед Богом, да, Мессия не мог быть явлен. Так и мы готовим путь. То есть когда мы принимаем это решение, когда мы в покаянии приходим, мы готовим путь Господу. И первая проповедь, скажем так, Иисуса была, да, вот это «Покайтесь и веруйте». Это была действительно первая его заповедь, первая проповедь. Марка 1:14-15 стих. «После же того, как был предан Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». То есть покайтесь и веруйте. Знаете, я была в церкви баптистской, там очень трепетно относились к покаянию. Там была другая проблема, что очень часто люди, особенно молодежь, они как бы хотели действительно проскочить Царство Божие, минуя вот этот шаг, а просто из-за того, что они родились в семье верующих людей. Но некоторые очень искренне любили Бога и приходили к Богу. И там вообще, сколько ты можешь не ходить в церковь, и как бы ты себя верующим не называл, но если ты не покаялся перед Богом, если ты реально не сказал: «Все, Господь, я сдаюсь, я устал, я хочу полностью посвятить свою жизнь Тебе». Ты не есть верующий человек, ты не есть верующий человек. У нас же получается так, что больше говорится о вере. Веруйте, веруйте, веруйте. Но если нет первого шага, да, то что действительно и вера эта никуда не пойдет, она не возрастет, потому что эти обетования просто не будут работать в твоей жизни, так как ты все еще не в завете с Богом, ты все еще остаешься мирским человеком. Давайте мы откроем Луки, 24 глава, 46-47. Это уже события после смерти Иисуса, его воскресения, да, и он посылает учеников ко всем народам земли, и что он говорит? «И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». И здесь опять подчеркнем «покаянию и прощению грехов». То есть автоматическое чтение там молитвы грешника, автоматический повтор за кем-то, это не есть покаяние. Это есть повторение, но дело в том, что когда действительно покаяние задействует полный разворот на 180 градусов человека от старой жизни и принятие решения быть учеником Иисуса Христа, это есть покаяние. И то есть, когда нету истинного такого покаяния, то и нету прощения грехов как такового. И нам нужен, наверное, перевод, потому что пастор Том там ходит. Вот, и... Олечка, подойди, спроси, что он хочет. И то есть получается так, что нету прощения, если нет покаяния в грехах, да? Давайте посмотрим Деяния. Деяния, 2 глава, 37-38. Также тут сказано, да? Апостолы через Петра просто стали исполнять то, что Иисус поручил, да? И мы видим, что в 37 стихе, после того, как Дух Святой сошел в Пятидесятницу, да, толпа спрашивает, что нам делать, мужи и братья? Они получили тут же моментальный ответ, и Петр говорит, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса. Вы понимаете, мы можем молиться, хоть замолиться за какие-то ситуации в жизни человека, да, может быть, за его исцеление, может быть, за его финансовый прорыв. Но если человек далек от Бога, да, по милости Бог может это сделать, но это будет, знаете, действительно как бы одна какая-то временная мера, и ты не в завете с Богом, ты не в его семье, и ничего не происходит дальнейшего, да? И дальше Деяния, второй пример, 20 глава, 20 по 21 стих. Павел, обращаясь к пресвитерам Ефесской церкви, кратко он как бы излагает евангельскую весть, и он говорит, «Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно, и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Вот, то есть, сначала покаяние, потом вера. И вот это то, что мы читали, Евреям 6, 1, 2, здесь все перечислен порядок. Порядок веры следующий, да? Первое – обращение от мертвых, делали покаяние, потом вера, затем крещение и прочее, прочее. То есть покаяние – это номер один. Это номер один. И поэтому мы должны понять, что мы не построим никакое здание, ничего не получится, да, у нас как бы все наши желания, мечты так они и останутся, если не будет точки отсчета. Если не будет точки отсчета, это именно обращение от мертвых дел и полное посвящение Господу. И, как я сказала, очень часто сейчас говорят, верь в Бога, да, верь в Бога. Или человек приходит с болезнью, и за него могут помолиться, но очень важно действительно человеку посвятить себя Господу, полностью открыться и развернуться от всех старых дел. И, знаете, я вот даже в церкви я вижу, что существуют две категории людей. Одна категория, когда ты можешь положиться на человека всегда, попросить, и он безотказно, и ты видишь, что он этим живет, это его жизнь. Он ничего другого не хочет, он хочет прославить Господа, чего бы ему это ни стоило. Связано с работой, он как-то может там за работу подвинуть, связано с отдыхом, он может, но number one для него это служение, служение Богу, Господь, общение с Ним и так далее. Есть вторая категория, и там чего ты не попросишь, человек постоянно занят, человек постоянно отлынивает, человек постоянно какие-то экскьюзы. И это уже, знаете, просто как бы надоедает, потому что человек вроде бы и хочет благословения от Бога, но он пока еще, как бы, знаете, сидит где-то там еще и в миру, и в церкви. Поэтому да не будет этого в нашей церкви. церкви. То есть мы должны с вами действительно место поворота спиной к Богу, развернуться к Нему лицом. Развернуться к Нему лицом. Окей, как происходит вот этот процесс покаяния? Это действие Божьей благодати, да? Это действительно Бог касается нас. И в Писании мы можем с вами видеть Псалом 79. Мы видим, что псалмопевец, он трижды восклицает: «Боже, восстанови нас и спасемся!» То есть это вот действие Божьей силы, соединенное с нашим решением, и человек таким образом, он действительно, он в покаянии приходит к Господу. И вот «восстанови нас и спасемся!» «Восстанови» оно должно означать «верни нас обратно», да? «Верни нас обратно!» То есть мы должны осознать это. Если человек напыщенности, гордости приходит в церковь и говорит, что все хорошо, все прекрасно, покаяния никакого ему не надо, вот он как бы, ну, все ходят, я хожу и так далее. Нет, Господь, верни нас опять в Эдемский сад, прости нас за все наши грехи, да. И действительно, вот в таком покаянии Господь, как любящий Отец, Он привлекает нас к Себе. Поэтому это призыв Духа Святого, это призыв Духа Святого. Но, как я сказала, определенный момент может чувствительность к Святому Духу просто утратиться, и человек так никогда не придет к Господу Богу. Но Иисус говорит очень важные слова, когда Он говорит о тех, кто погиб во время религиозного ритуала, Он говорит, что если не покаетесь, все также погибнете. То есть, другими словами, Он обращается вроде бы к людям, которые называют себя верующими, и сравнивает их с людьми, которые были идолопоклонниками, там башня Силамская упала, да? И он говорит, если вы не покаетесь, все так же погибнете. То есть все точно так же уйдете в вечную погибель. И запомните такую вещь, никакая исповедь перед священником, никакое исполнение, знаете, каких-то религиозных традиций, обрядов, как у нас это было заведено, там раз в год ходили в церковь, ставили свечки, красили яйца, это не приближает к Богу, да, это не приближает. Поэтому люди могут называться христианами и точно так же все дружно идти в ад, потому что не произошло вот это repentance, покаяние, которое действительно полностью есть изменение решения, да, изменение воли человека, да, изменение волевое решение следовать за Господом, вот что есть покаяние. И, конечно, разворот. Разворот на 180 градусов. Я еще хотела сказать, я как бы нашла интересное, и как бы тут теологи просто, они говорят о том, что покаяние, да, это образ жизни, изменение образа жизни и образа мысли человека. И оно включает в себя следующие такие как бы вещи. Это осознание своей греховности. То есть если человек говорит, что я не грешник, у меня все прекрасно, я святой, да, Псалом Давида говорит, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Следующее – это сожаление, то есть мало осознать, но следует понять, что это мои грехи пригвоздили Иисуса. Это мои грехи были возложены, не Пети, не Васи, не соседа какого-то, но мои собственные. То есть человек должен сожалеть о грехах. Третье, человек должен исповедоваться и отречься просто, да? В Писании сказано, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Четвертое, оставление греха. Можно, знаете, как бы покаяться, что там человек выпивал, там гулял и так далее. Он покаялся, но он продолжает это делать. Надо оставлять, если тяжело оставить, надо просить Бога о помощи в этом. Но реально не идти, не блудить и не грешить. Следующее – устранение последствий греха. Если ты там накуролесил столько, что вся семья плачет, или там твои бизнес-партнеры плачут, надо с этим что-то делать, надо восстанавливать ту просто утрату, которую ты им дал. И следующее – принять верой прощение и оправдание, потому что сказано в Писании Римлянам 3:24, «Получая оправдание даром по благодати Его», искуплением во Христе Иисусе. То есть, когда вот это ты уже все это сделал, ты понимаешь, что все, да, я раскаиваюсь, я ненавижу этот грех, я понимаю, что я был грешником, прости меня, Господь. Как Матвей говорил, кому смогу, всем воздам то, что я украл от них, да. и потом просто по вере принимать, что действительно Господь меня простил. Вот это очень-очень важно понять. То есть, опять-таки, если нет покаяния в своих грехах, вряд ли мы называемся верующими, вряд ли мы есть христиане. И не нужно, знаете, выпендриваться и показывать, что вера там у нас, может быть, я не знаю, какая-то есть. Если человек не понял вообще, кто он, что сделал для него Господь, если человек не сокрушился действительно и не принял это решение посвятить полностью Богу свою жизнь, не будет дальнейшего продвижения. Давайте еще раз мы посмотрим вот этот стих. Евреям 6:1-2. И просто задумаемся, пусть каждый сейчас подумает, был ли этот момент в моей жизни, когда я принял это решение? Был ли этот момент разворота на 180 градусов, да? Не тогда, когда ты звонишь кому-то по телефону и упрашиваешь, ну, пожалуйста, ну, приди в церковь. Человек несется в церковь, потому что это его семья, это дом Божий, и он хочет там быть, его уже не надо упрашивать, потому что он в посвящении Богу, окей? Он посвятил Господу полностью жизнь. И здесь говорится, все, основание, не будем снова полагать основание. Мы сегодня полагаем, это нужно, да? Обращение от мертвых дел первое, да, это покаяние. Второе, вера в Бога, учение о крещениях, возложение рук, воскресение мертвых и о суде вечном. Обо всем об этом мы будем говорить дальше, но давайте сегодня заложим вот этот правильный фундамент – обращение от мертвых дел. Я хочу, чтобы мы сейчас немножко поразмышляли, посмотрели клип хороший, а потом мы помолимся с вами. И мы не будем, знаете, я не буду вызывать, как, знаете, в баптистской церкви вызывают вперед к алтарю. Ну просто пусть каждый подумает, а я действительно посвятил ли свою жизнь Богу? А я полностью ли отвернулся от всего старого? Или я еще так боюсь людей этого мира, и как бы для галочки я все-таки хожу в церковь? Ничего не произойдет в жизни, если будет вот такое, знаете, двуличное состояние. Иисус сказал, что неблагонадежен человек, который имеет двоящиеся мысли. То есть если мы и нашим, и вашим, и Богу, мы неблагонадежны для Бога. Он не может на нас положиться. Он не может нам доверять, понимаете? Так как в армии. Поэтому давайте мы сейчас посмотрим клип. Очень хороший, замечательный, вы знаете. Действительно, и песня эта, и это фильм про блудного сына. И маленький такой эпизод. Вот мы все с вами блудные дети. Мы все с вами вот так вот ушли от Господа Бога. Но Господь Бог стоит и ждет с распростертыми объятиями. Давайте мы посмотрим, немножечко просто посидим в Его присутствии, а потом помолимся. Господи, прими, Господь, свою семью, Господь. Войди, Господь, полностью в нашу жизнь, Господь. Мы просто сейчас, Господь, отворачиваемся, Господь, от всех, Господь Божий, наших старых дел, старых мыслей, старых поступков, старых слов, Господь. И мы хотим, Господь, жить по-новому, жить с Тобою, Господь. Жить в обновленном, Господь Божий, сознании, которое оживотворено Твоим Словом. Прими, Господь, нас, свою семью, прими нас в свои объятия. Спасибо Тебе за прощение грехов. Аминь. 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 Если мы с Богом, нам все равно, что будет завтра, потому что даже если мы умрем, мы встречаемся с нашим Спасителем. Это великое приобретение и радость, что мы идем к Нему. Но человек, который не знает Бога, он идет в никуда. Поэтому давайте будем верными и честными, действительно, Его последователями. Давайте будем Его любить, как и Он возлюбил нас. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.